Для того, чтобы исполнить предназначение, данное нам Богом, мы должны пойти против течения системы этого мира.
Вы — сыновья и дочери Всевышнего Бога.
Иисус сказал: «Да светит свет ваш, чтобы люди видели добрые дела ваши». Мы должны быть светом в темном мире.
Мы должны измениться. Что это значит? Мы должны преобразиться, трансформироваться, пережить революцию.
История брака. Сессия 3. Чистим палубу.
Это уже наш третий урок. Все идет очень быстро.
Да.
Этот урок называется «Чистим палубу».
Аминь.
Мне нравится это название. Кроме того, я очень взволнован, потому что мы будем говорить о важном вопросе.
Что это значит? Что значит «очистить палубу»?
Сейчас я дам тебе определение. Это значит приготовиться к определенному событию или цели. В прошлый раз мы говорили о задачах, занявшись заранее тем, что может помешать прогрессу.
Да.
Мы говорим о препятствиях, которые не позволят нам достичь той задачи, которая лежит на нашем браке. Фактически, это вещи, которые мы принесли в брак или развили в браке, и которые мешают нам расти.
Мы будем открыты и чувствительны в этом уроке.
Да.
Это вопрос проб и ошибок. Первые 4 года нашего брака были очень похожи на бои без правил.
И это не преувеличение.
Когда у вас нет детей, которые могли бы увидеть, как плохо вы себя ведете, вы способны натворить огромное количество глупостей. Мы ссорились.
Особенно в том случае, когда у вас нет праведных моделей поведения. Ведь мы с тобой вышли из семей, которые нельзя назвать праведным примером.
Твои родители не ссорились, а мои родители ссорились.
Мой папа просто не говорил.
Да, его отец просто сидел и молчал. Я помню, как мы ссорились первые несколько раз. Мы просто не знали, что делать. Во-первых, мы не слушали пастора, когда ходили на добрачное консультирование. Когда он говорил: «Итак, ребята, когда вы будете ссориться?» «Нет, мы любим друг друга».
Мы никогда не будем ссориться. Мы никогда не будем спорить.
Иисус свел нас вместе. Бог создал нас друг для друга.
У нас уникальный союз.
Это все касается тех, кто сошелся не по воле Божьей. Это им нужно наставление. Нам не нужно наставление. Поэтому наши первые несколько ссор были весьма напряженными. Я помню, как мы обсуждали один вопрос. Джон сказал мне: «Садись, сядь прямо сейчас». Я не люблю, когда мне указывают, что делать. Он сказал: «Ты сядешь, и мы разберемся». Он толкнул меня, чтобы я села на диван, и лишь половина моей пятой точки оказалась на нем. В итоге я упала на пол и поднялась уже с лампой в руках. Я взяла лампу,
и в моих глазах начал читаться страх.
Он посмотрел на меня и спросил: «Что ты собираешься делать с ней?» А я говорю ему: «Я даже не знаю, как она попала мне в руки. Я даже не знала, что сказать».
Ты то же самое думала, когда тарелки начали летать возле моей головы. Я не знаю, как они попали мне в руки.
Нет, нет. В итоге я поставила лампу на место. Я помню, как мы с подругой пошли на обед. Я была напугана тем, что взяла лампу и подняла ее на мужа. Я подумала: неужели я сошла с ума? Я пошла на обед с подругой, ее звали Аннет, и сказала ей: «Аннет, у тебя когда-нибудь были ссоры с Вонгом, когда ты ни с того ни сего брала лампу в руки?» Она посмотрела на меня и сказала: «Нет». А я такая: «И у меня тоже». Я понимала, что это была тупиковая ситуация. Нам было не к кому обратиться. Я помню, как страсти накалились до предела.
Мы характерные люди, но ситуация дошла до того, что мы начали бороться в физическом плане. Я помню, какими бурными были первые 2 года. Я помню, как однажды я ударил. Я был напуган. Я осознал то, что делаю. Прошло 28 лет, и подобное больше не повторялось. Но я должен сказать, что есть женщины, которые постоянно сталкиваются с этим. Мне стыдно это говорить, но никогда, никогда не бейте свою жену. И не имеет значения, какая у вас на то причина. Не имеет значения, что она сделала. Она могла даже броситься на вас с лампой. Не бейте свою жену. Она слабый сосуд. И Бог говорит, что вы должны почитать ее. Первые несколько лет у нас были проблемы.
Именно тогда я дала себе клятву. Я сказала, если мужчина ударит меня, то это будет последний день моей совместной жизни с ним. Это было на втором году нашего брака. Если мужчина ударит меня, то это конец. Я помню, что сделала тогда. Я купила книгу доктора Добсона «Сильная любовь» и решила, что все это превратится в кризис. Когда Джон пришел домой с работы и попытался открыть дверь, то понял, что она заперта. Он закричал, «Эй, Лиза, я приехал домой!» Я подошла к окну, посмотрела на него и сказала, «Я знаю, что ты приехал домой. Я не знаю, где мы проведем эти выходные, но явно не здесь. Ты не будешь вести себя так со мной». Я помню, как он сказал, «Ты что, шутишь?» А я говорю, «Я не шучу». Он поехал к нашим друзьям, как он им сказал, чтобы помолиться. А я обратилась к Богу и сказала, «Боже, у меня есть пара идей для тебя. Пока Джона нет, ты можешь дать ему плохой сон. Ты должен рассказать ему о том, как ужасно он вел себя со мной. Ты должен встряхнуть его. Я не хочу, чтобы ты убил его, потому что моя страховка не покроет похороны. Но, Боже, ты должен привлечь его внимание». Но сколько бы я ни молилась о Джоне, Бог говорил мне лишь обо мне самой. Он постоянно говорил, «Лиза, ты держишь зло на Джона. Когда мы с Джоном ссорились, то на самом деле мы ссорились не из-за нашей главной проблемы. Мы ссорились не из-за проблемы, а из-за того, что накопилось за 2 года совместной жизни. Я не собиралась решать вопрос. Я просто выложила ему все, что накопилось. Вот почему он чувствовал себя так, словно никогда не выберется из-под тяжести всего этого». Я поступала так, потому что росла в доме, в котором применялось физическое и эмоциональное насилие. Я была напугана тем, что если забуду обо всем, то потеряю чувство безопасности. И вот я сидела дома и думала, «Неужели? А что ты говоришь Джону? Почему это я постоянно должна меняться?» Но я хотела перемен большей частью во внешней стороне. И когда он приехал домой, чтобы переодеться, я думала о том, как мы будем сидеть в церкви, держаться за руки и выглядеть как идеальная пара. Но когда я позволила Богу менять мое сердце, он начал менять сердце Джона. Он вернулся домой к другой женщине. Это был другой мужчина, абсолютно другой. Люди говорят, если мой муж изменит мне, я никогда не прощу его. Если моя жена сделает это, я никогда не прощу ее. Знаете, вы не должны говорить подобные вещи. Вы должны дать место любви.
Ты права.
Я не знаю, какие места вы нашли благодаря страху, но вам стоит забыть их. Первые 4 года мы ссорились. А следующие 5 лет...
Мы были разбиты.
Мы переживали последствия. Когда ссоришься и не созидаешь ничего, то оказываешься среди разбитых стекол. Это моя вина. И помятых холодильников. Это тоже моя вина. У нас были напоминания первых 4 годов боли, с которыми мы жили последующие 5 лет. Но потом мы начали подниматься и строить. Мы хотим, чтобы вы очистили палубу.
Мне кажется, что это было целую жизнь назад, потому что сейчас я улыбаюсь. Я понимаю, через что Бог провел нас.
Да, мы должны укрепляться.
Мы всегда стояли на своем, потому что мы — люди с характером. А подобные люди всегда ссорятся сильнее других. Например, если лошадь упряма, если лошадь с характером, то после того, как вы почините ее, она может стать вашей лучшей лошадью. Поймите, что мы были в ужасном положении. Сегодня мы впервые говорим открыто об этом. Я говорю это потому, что наша ситуация казалась нам абсолютно безнадежной. Абсолютно. И при этом я вижу, какой у нас сегодня чудесный брак. Я понимаю, что подобное мог сделать лишь Бог. Меня не волнует, через что вы проходите. Меня не волнует, насколько ужасным кажется вам сегодня ваш брак. Все, что вы должны сделать, это повернуть свое сердце к Богу и позволить Ему разобраться с вами. Когда я жил в доме у своего друга, Бог начал работать со мной. И тогда я принял решение, которого придерживаюсь на протяжении последних 28 лет. Я не горжусь этим и не особо хочу вспоминать это, но мы с Лизой уже говорили, если это поможет многим, то об этом стоит рассказать. Это свидетельство того, что может сделать Бог. Я прожил 28 лет в браке и могу сказать вам, что это правда. Бог избавил меня. Первое, что мы должны убрать с палубы нашего брака, это обиды. Обида не даст вам созидать, не даст вам разрастаться.
Список обид будет лишь расти.
Да. Послушайте, что написано в Колоссянам 3:13 в новом живом переводе. Это удивительные слова. Принимайте в расчет. Обратите внимание на эти слова. Принимайте в расчет. Я хочу, чтобы вы применяли эти слова в отношении вашей второй половинки. Принимайте в расчет ошибки друг друга. Да? Вы и так знаете, и я не должен убеждать вас в этом, но я хочу напомнить вам, ваш супруг или супруга несовершенны, и вы тоже. Принимайте в расчет ошибки друг друга. Это значит, что мы должны позволять им допускать ошибки. И прощайте всех, кто обижает вас. В число всех входит и ваш супруг или супруга. И это не предложение. Помните, Господь простил вас, и вы должны прощать других. Лиза, я считаю, что человек, не способный простить, это человек, который забыл о том, что ему простили. Если подумать о нашей справедливой награде, о том, что мы заслужили, это вечные муки и страдания в аду. Вот что мы должны были получить. Меня не волнует, насколько хорошим вы считаете себя, насколько хорошо о вас отзывалось общество. Вы заслуживали вечного мучения в аду в глазах Божьих. Вот насколько сильно вы обидели Бога. Да? Но еще до того, как вы попросили прощения у Него, Он решил умереть за вас.
Я вспомнила, как первые несколько лет нашего брака я говорила тебе, «Я прощу тебя, когда ты изменишься».
Но в некоторых сферах я не мог измениться.
Мы должны прощать, чтобы люди могли измениться. Когда мы прощаем, то на самом деле говорим, «Я верю, что ты способен на большее. Я верю, что ты хочешь любить меня». Я прощу тебя, чтобы ты смог измениться, а не буду ждать, пока ты изменишься, чтобы заслужить прощение.
Я не мог измениться. И знаешь почему? Иисус сказал, «На ком оставите грехи, на том они останутся». Иначе говоря, если я не простил бы Лизу, она не смогла бы измениться. И наоборот, если она не простила меня, я не мог бы измениться.
Мы чувствовали это бремя.
Да, ты чувствуешь бремя, и оно заставляет тебя возвращаться к нему. Но когда ты начала прощать меня, я внезапно ощутил, что Бог начал работать со мной намного быстрее.
Я помню, как Он дал мне одно слово. Я просто обязана была записать его для себя. Он сделал так, чтобы я посмотрела на тебя и сказала, «Я верю, что ты хочешь измениться, и я прощаю тебя».
Это многое значило для меня.
Когда мы приходим к Богу и говорим, «Боже, я снова сделала это», Он всегда говорит нам, «Я верю, что ты хочешь измениться, и я прощаю тебя». Он не говорит, «Ты снова сделаешь это через 2 недели». Я знаю это, потому что знаю конец от начала, и ты сделаешь это снова. Он просто говорит, «Я верю тебе». И прощаю тебя.
Это удивительно.
Он дает обетование нашему будущему.
Когда мы живем в обиде, мы закрываем свой дух. Павел говорит в послании к Коринфянам, «Откройте свои сердца нам». Почему он сказал это? Потому что церковь в Коринфе закрыла свои сердца. Обида заставляет человека закрыть сердце, и в итоге он становится похож на мертвое море. Есть Галилейское море и есть мертвое море. Галилейское море даром принимает и даром отдает. Оно принимает воду с гор на севере, Кесарии Филиппа, и отдает воду югу. Мертвое море лишь принимает воду. Оно не дает. В Мертвом море ничего не живет. Если вы хотите жить в доме, где не может жить ничего доброго, закройте свой дух. Библия говорит нам о том, что когда мы прощаем, мы открываемся. Это не значит, что мы открываемся лишь тогда, когда уверены в том, что кто-то не совершит подобное снова. Иисус сказал, «Будьте готовы к тому, чтобы быть ранены до 70 раз». Это 490 раз в день. Это значит, что ты должна была бы каждые 3 минуты обижать меня. И это при том, что я не должен спать. Это много грехов. Я не знаю ни одной пары, которая могла бы грешить так быстро. Фактически, Иисус говорит, что мы должны прощать так же, как и Отец наш Небесный.
Это было в начале нашего брака. Позже мы снова оказались в непростой ситуации. Мы 1.5 года спорили по поводу одного вопроса. Когда наши дети садились обедать, то говорили, «Неужели они снова будут говорить об этом?» Мы постоянно крутились вокруг этого. «Однажды ты ушел на ночь, чтобы помолиться. Ты был зол на меня, а я сидела и злилась на тебя. Расскажи, что произошло».
Думаю, правильнее будет сказать, что я был в ярости на тебя.
Я бы так не сказала.
И ты была в ярости на меня.
Ладно, ладно.
Все это происходило тогда, когда наша ситуация оказалась мне безнадежной. Я просто перестал говорить. Я выбежал из дома.
Ты успел многое наговорить.
Я наговорил многое и выбежал из дома. Я помню, как шел и молился. Я говорил, «Боже, я так зол на нее! Я даже не знаю, что сказать!» Я был настолько зол, что даже не мог молиться. Но я не забуду, как Дух Святой прошептал мне. Я никогда не забуду этого. Он сказал, «Я хочу, чтобы ты поблагодарил меня за одну хорошую черту Лизы. За одну хорошую черту Лизы. У нас чудесные дети, и поэтому я сказал, она хорошая мама». Я добавил, «Спасибо, Боже, за то, что Лиза хорошая мама». И тут внезапно...
После этого он сказал, что я хорошо готовлю.
Да. Затем я сказал, что она хорошо готовит. И тогда я добавил, «Спасибо за то, что она говорит мне это, одевается так». Внезапно во мне прорвало плотину. Я начал говорить, «Боже, спасибо тебе за это и за то». Я стоял на улице и понимал, что поступил как глупец, как идиот. Она просто удивительная. Я помню, как вернулся домой через 45 минут и сказал, «Прости меня, Лиза». Я вел себя как глупец. «Пожалуйста, прости меня. Ты такая и такая и такая». Я увидел, как ты начала таять прямо у меня на глазах. Я думал, что ты будешь злиться на меня.
Мы постоянно ссорились. Я пошла в ванную и сказала, «Боже, если ты вернешь его, и он извинится, то я открою свое сердце». Я была очень зла на него. Это было просто ужасно. Я даже сняла свое обручальное кольцо. Я сказала ему, «Мы женаты, но не обручены». Я не понимала, что говорила. Каждый день я показывала ему. «Видишь? Нет, его нет».
Она ненавидела это кольцо.
Да, это была невероятная глупость. В итоге я все-таки надела обручальное кольцо. Я помню, что тогда Джон много ездил, и я дошла до того, что мне на самом деле нравилось, когда его не было дома. И это ужасно. Я искренне думала, что мне легче жить, когда его нет рядом. Тем более, что он постоянно сводил меня с ума, когда был дома. Из-за всех этих споров и напряженных ситуаций я оказалась в своей молитвенной комнате и сказала, «Боже, мне нужно, чтобы ты снова переделал Джона. Есть некоторые вещи, которые мне не нравятся. Я знаю, что они не нравятся и тебе. Я думала, что Бог на моей стороне».
Это так.
Тогда я услышала, как он сказал мне, «Скажи, что тебе достаточно меня». Тогда я подумала, «Постой. Если я скажу, что мне достаточно тебя, то это значит, что Джон не изменится? Значит ли это, что эта ситуация никогда не изменится, и мне всю жизнь придется довольствоваться тем, что есть?» А он сказал мне, «Я хочу, чтобы ты сказала, что тебе достаточно меня». Каждый раз, когда наступало какое-то разочарование в жизни, я просто говорила, «Иисус, мне достаточно тебя. Иисус, мне достаточно тебя. Иисус, мне достаточно тебя». Я помню, как перешла от «Иисус, мне достаточно тебя» до «Иисус, мне более чем достаточно тебя». Я не просто имела достаточно. У меня было достаточно для себя и для Него. Я помню, как Он приехал домой с своей следующей поездки. Бог совершил определенную работу в его жизни. Я сама забрала его из аэропорта. Я помню, как говорила, «Пусть кто-то другой заберет его. Я не хочу забирать его из аэропорта». Я забрала его из аэропорта. Он купил мне подарок. Я помню этот невероятный момент нового начала. Но все началось с того, что я сказала, что мне достаточно и более чем достаточно Иисуса. А Джон принял решение быть благодарным, когда казалось, что у него нет почти ничего. Многие не понимают принципа хвалы благодарного сердца.
Хотите больше материалов Джона и Лизы Бивер? Если вы или ваши друзья говорите на любом языке, кроме английского, то откройте сайт cloudlibrary.org, выберите свой язык, выберите материал из общей библиотеки, электронные книги, целые учебные пособия, видеоуроки, аудиозаписи. Зарегистрируйтесь, чтобы получать уведомления о новых материалах.
Я купил ей стиральную машину с сушилкой.
У нас были дети, но не было стиральной машины.
Я помню, как устанавливали стиральную машину, пока она была на работе. Она пришла, и я сказал...
Ты сказал, пойди возьми кое-что из чулана.
Именно там я поставил стиральную машину. Это была наша свалка. Я сказал ей, «По-моему, эта штука лежит в чулане». И что произошло?
Я пошла туда, открыла дверь и закричала. «У нас появилась стиральная машина! У нас появилась стиральная машина! Я не могу поверить!» Бог начал говорить Джону обо всем том, в чем испытывало недостаток мое сердце.
Я захотел купить тарелки.
Да.
Я думал, какой нормальный мужчина думает об этом? Но я хотел, чтобы у нее был прекрасный дом.
Ты до сих пор поступаешь так.
Я изменился. Когда мы ссорились, мы забивали свою палубу хламом. И Дух Святой не мог двигаться в нас.
Я хотела сказать кое-что в защиту всех мужчин. Я увидела, как ты превратился из мальчика в мужчину, когда перестала быть твоей мамой и начала быть твоей женой. Единственные близкие взаимоотношения у мужчины были лишь с его матерью. Вот почему он ведет себя с женой так, словно она его мать, пока она не оставит эту роль и не начнет быть его женой. Это значит, что она должна помочь ему стать мужчиной. Большинство из нас не знают, как сделать это. Матери постоянно учат. Но у жен другое призвание. Они не должны учить. Они должны уважать и очищать. Это совсем не то, что делают матери. Я увидела, как ты поднялся во всех сферах жизни. Это касается не только нашего брака, не только твоей роли как отца, но и как мужа Божьего. Помнишь, ты прошел путь от человека, который проповедовал послание других, до человека, в устах которого появилось Божье Слово. Я помню это.
Суть проста. Мы должны очистить свою палубу. Это касается всех нас. Нам нужно это для того, чтобы Дух Святой начал двигаться в нас и помог нам пойти к тому, к чему нас призвал Бог. Позвольте мне назвать вам еще несколько вещей. Страх быть брошенным. Я помню, как однажды сидел в молитвенной комнате, а затем посмотрел на жену и сказал, «Каждый раз, когда я хотел обнять свою жену, она делала вот так».
Я хлопала его по плечу.
Она хлопала меня по плечу. Знаете, ее отец оставил семью ради другой женщины. Ее первый пастор оставил свою жену ради другой женщины. Она думала, что с ней будет то же самое. Она боялась этого. Я помню, как сидел в комнате, а затем повернулся к ней. Мы были женаты 8-10 лет. И сказал, «Ты будешь ждать до 70 лет, чтобы наконец-то понять, что я никогда не брошу тебя».
Он сказал, «Я буду с тобой, но так мы пропустим много чего интересного». И тогда я подумала, «Он прав».
Она изменилась полностью.
Я заставляла его платить за грехи моего отца. Но ведь он не мой отец.
Я не обижался на Лизу. Я говорил ей истину в любви. Если бы я обижался, то, наверное, она бы не поняла этих слов. Я понял, что должен подтвердить ей то, что буду с ней. Я сказал, «Слушай, у меня есть отличный пример. Мои родители живут в браке уже 66 лет. У меня есть реальный пример, а не только пример Небесного Отца. А если у вас нет такого примера, то помните об Отце. Иисус не бросил нас, и Бог не бросил нас. Все дело в том, что я должен был прояснить ситуацию». Вы не можете ничего строить, если будете думать о том, что ваш супруг или супруга уйдут. Как ты и говорила, Бог обращается к нам со словами, «Я прошу довериться мне», и это все часть процесса.
Кроме того, я пришла к решению, что лучше буду любить тебя всем сердцем, не думая о том, что ты можешь уйти, вместо того, чтобы любить тебя частично, и думать о том, что могло бы быть у нас. Я решила, что поставлю на кон все. Это был поворотный момент. Это и есть завет, а не контракт.
И последний пункт, который стоит упомянуть, это нереалистичные голливудские представления о том, что такое брак. Они рисуют одно, и когда ваша жизнь не соответствует этому, вы считаете, что с вашим браком что-то не так, что это была ошибка. Но вы должны решить этот вопрос. Голливуд заставил нас поверить в то, что наша любовь — это эмоции. Если у нас есть эмоции, есть и любовь. Но на самом деле истинная любовь — это поступки любви, даже когда нет эмоций. Мы должны избавиться от этой идеи. В этом уроке мы обсудили много важных моментов. В книге у вас есть молитва. Мы хотим, чтобы вы сели дома с супругом и записали те вещи, от которых вам нужно избавиться. Прочитайте молитву, прочитайте то, о чем мы пишем в этой главе. Обсудите этот вопрос. и начните решать свои проблемы. Некоторые проблемы можно решить, изменив к ним отношение. Другие проблемы должны решаться в молитве, потому что это могут быть духовные проблемы. Мы можем продолжать список. Вопрос с разводом был духовным вопросом, который пытался проникнуть к нам через линию Лизы. Нам пришлось решать его в молитве. Лиза сделала это сама. Позвольте мне сказать вам кое-что. Она освободилась от него. Она разрушила эту связь. В этом и есть сила креста. Я хочу сказать вам, те вопросы, которые вы не решаете в молитве, не решатся сами. Мы хотим ободрить вас, чтобы вы уделили время и сделали это.
Я хочу сказать вам кое-что. Не надо мыслить так: «Боже, как же много у нас плохого». Вы должны сосредоточиться на множестве нереализованных вещей в будущем вашей семьи. Вопрос в том, чтобы ваша семья была свободна, чиста. Она должна быть наследием небес на земле. Вы должны очистить палубу, чтобы продолжить путь вперед. Мы должны избавиться от всего того, что мешает нам принять то, что для нас приготовил Бог. Суть не в том, чтобы сравнивать. У вас 35 плохих вещей, а у нас 25. Мы не можем получить желаемое своими силами. Нам нужно божественное вмешательство. Нам нужно наследие, которое дает лишь Бог. Мы хотим, чтобы это был святой момент для вас. Мы помолимся за вас. Но мы хотим, чтобы каждая пара, каждый из вас уделил этому время дома.
Да. Давай помолимся. Отец, во имя Иисуса мы молимся о каждой паре, о каждом обрученном, о всех нас. Покажи им вещи, которые они должны убрать со своей палубы, когда буду читать эту главу. Отец, мы молимся об атмосфере небес. Мы молимся о том, чтобы Твой Дух вел их и окружал их. Пусть ангелы Божьи окружат их и зальют месть на врага, который мучил их на протяжении многих поколений. Мы провозглашаем свободу в их доме. Мы провозглашаем свободу в их браке. Мы провозглашаем свободу в их жизни. Во имя Иисуса Христа. Мы провозглашаем Царство Божье в вас, волю Божью в вашем браке, в вашем доме, на земле, как на небе. Во имя Иисуса. Аминь.
Аминь.
Это непростые, но удивительные моменты. В следующий раз мы поговорим о росте после уборки палубы.
История брака.